Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. А искать выход и обсуждать важные, действительно важные для многих, если не для всех, проблемы мы будем сегодня с Владимиром Каландой, первым заместителем директора Федеральной миграционной службы. Владимир Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, Оля. Добрый вечер.
У нас много важных тем на сегодня. Начнем мы с той, которая вот в последние недели, буквально в конце прошедшего года, в начале этого, буквально взбудоражила умы. Это биометрические паспорта. Все страшно испугались и мучаются вопросом, надо ли их получать обязательно и делать это как можно быстрее.
Ну, во-первых, я бы сказал, что здесь никакого ажиотажа нет с получением биометрических паспортов. Радиослушателям и как бы всем гражданам России уже неоднократно доводилась информация о том, что это идет плановый процесс, определенный указом президента еще в 2004 году, о постепенном переходе на паспорта, содержащие биометрические параметры.
Имеется в виду заграничные паспорта.
Да, заграничные паспорта. Ну, возможно, когда-то в перспективе речь будет идти и о внутренних документах, удостоверяющих личность. На сегодняшний день вопрос стоит о выдаче паспортов именно с биометрией. Ну, я могу сказать и уверить всех, кто меня сейчас слышит, что никаких ограничительных мер по использованию паспортов так называемой 63-й серии, то есть паспортов старого образца, в ближайшей перспективе не будет и не планируется.
То есть старые загранпаспорта для граждан Российской Федерации, они сколько еще будут действовать?
Ну, срок действия старых паспортов строго установлен. Они действуют в течение 5 лет с момента выдачи. С учетом того, что никаких ограничений по выдаче паспортов старого образца на сегодняшний день нет, то есть мы можем предполагать, что если они будут выданы в 2008 году, значит, граждане, которые их получат до 2013 года, могут спокойно их использовать.
Ну, а вот это вот всех напугавшее, ну, кого это касается, интересует, конечно, новоорлеанское соглашение, согласно которому вот в следующем году уже, в 2009-м, нас, в частности, россиян, но не только, просто никуда не пустят без этих биометрических паспортов. Это не мы, причем, придумали.
Нет, я понимаю, но
за пределами России.
За пределами России, конечно. Вопрос в чем? Что на сегодняшний день у нас все страны восьмерки разрабатывают документы, содержащие биометрические параметры. И мы в этом не отстаем, а в какой-то степени и опережаем многие государства Европы. Наши паспорта уже прошли тестирование в 17 государствах, но пока не было еще ни одного решения в рамках Европейского Союза или стран Европейского сообщества об ограничении въезда на территорию друг друга исключительно по паспортам, содержащим биометрические параметры. Естественно, и так как этот процесс затрагивает международные отношения, мы и как бы не предполагаем о том, что это будет какой-то одномоментный акт, что не дающий времени, нормального времени для перехода на паспорта, который будет содержать новые требования к идентификации личности человека.
Была же такая идея установить сроки, причем вот на международном уровне установить сроки.
Ну, я могу сказать.
От нее отказались?
Нет. Вопрос в том, что рано или поздно мы перейдем. Но срок вот этот 2009 год, насколько я знаю, не оговаривался еще нигде.
То есть этот вопрос снимается с 2009.
Да, этот вопрос снимается с 2009 года, его нет. И я еще раз говорю, что если бы он был поставлен, ну, у нас есть все возможности и все ресурсы для того, чтобы в оперативном порядке подойти к началу 2009 года для изготовления необходимого количества биопаспортов, содержащих, ну, то есть биопаспортов, так называемых.
А вы говорите, что мы впереди планеты всей вот в этом деле. Это мы в чем впереди?
Я бы не сказал так, что мы впереди планеты всей. Я хочу сказать, что мы как бы идем в русле общеевропейской политики. Но наши, так сказать, прошло совместное тестирование, я уже говорил, в 17 государствах, это Европа, США, Канада, как наших паспортов с биопараметрами, так и паспортов зарубежных государств. Наши признаны отвечающими всем необходимым требованиям, то есть они полностью могут как бы персонализировать и персонифицировать личность при въезде на территорию любого государства.
Совпадают с человеком.
Да, они, нет, я имею в виду, то, что они совпадают с человеком, это естественные условия. А то, что они могут быть считаны практически любой, так скажем, техникой, которая устанавливается в зарубежных государствах, это факт. Я могу сказать так, что на сегодняшний день в Германии готовят или переходят на паспорта с биометрией в Англии, во Франции. Но еще раз говорю, что ни в одном государстве нет на сегодняшний день требования об обязательном применении или об обязательном использовании паспортов с биометрическими параметрами для въезда.
Вот я слышала, что там есть какие-то такие группы риска в этих биометрических паспортах, в этом деле вообще, в биометрических данных. Потому что если, например, человек с карими глазами, с загорелой кожей, и, не дай бог, изменил прическу, то может оказаться, что его, что он не совпадет со своим биометрическим паспортом. Вот его прибор не распознает. Вот лично я в эту группу риска попадаю со 100% гарантией.
В эту группу риска попадает любая женщина. Потому что внешность она меняет, может быть, несколько раз на дню. Нет, ничего такого нет. Дело в том, что на сегодняшний день, так скажем, параметры, которые содержит чип, вклеиваемый в паспорт, он включает в себя данные, это цифровая фотография, то есть вы, ваша фотография, которая у вас вклеена в паспорт, она в цифровом выражении, лазерной гравировкой наносится в чип. Также все ваши персональные данные, то есть имя, фамилия, отчество, год рождения, место рождения, дату выдачи паспорта и так далее. Поэтому сравнивать будут...
А что же там биометрического?
А это все и есть биометрия. То есть вопрос биометрии это не в том, чтобы как бы всего человека от головы до пят изложить цифрами и как бы прописать в отдельной строкой. То есть биометрия это включение в том числе и данных, которые носят вот исключительно такое, ну, характер индивидуальной принадлежности, каким является и год, и место рождения, число и так далее. Просто записаны они своеобразным образом, который практически на сегодняшний день невозможно подделать чип, невозможно его вскрыть и невозможно его перепрограммировать. Поэтому сравнивает чип не вас лично, а чип сравнивает те данные, которые записаны, с теми данными, которые официально содержит паспорт.
Понятно. Вот тут задают вопрос Владимир из Саратова, очень по делу, мне кажется. Почему наше государство не вводит единый паспорт, как во всех нормальных странах? Зачем два?
Ну, я могу сказать, что Владимир мыслит очень по-государственному. Можно так сказать, что вопрос о необходимости введения единого паспорта, он рассматривался действительно. Но это в связи с тем, что этот процесс достаточно трудоемкий, он очень и во временном отношении затратный, и материально достаточно затратный. Поэтому на сегодняшний день вот у нас пока существует два типа документов. Это паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, так называемый внутренний паспорт, и заграничный паспорт для выездов. Но это, наверное, было связано еще в какой-то степени исторически, потому что длительный период времени, вы знаете, у нас не так многие граждане могли позволить себе роскошь выезда за рубеж по разным причинам. Но рано или поздно мы, наверное, перейдем к тому, что либо у нас будет единый документ, удостоверяющий личность, либо мы выйдем на иную форму учета населения, исключая внутренний паспорт. Но это дело будущего, это дело...
Какая иная форма учета населения?
Ну, оно как в любом другом государстве. То есть везде есть так называемые социальные формы учета населения, есть регистрационные формы учета населения. Во многих государствах действительно внутреннего паспорта нет ведь как такового. И многие из них не носят при себе заграничные паспорта, они получают их только на время выезда. А идентификация личности, да. Идентификация происходит и по водительским удостоверениям, и по кредитным карточкам, и по карточкам социального страхования. Но это вот для этого должна быть очень четко отлажена система персонализации граждан Российской Федерации. То есть для того, чтобы не было, ну, как вы понимаете, путаницы с определением личности человека.
Сколько биометрических паспортов выдано на сегодняшний момент?
На сегодняшний день примерно 145 тысяч. Каждый день цифра меняется, поэтому я могу сказать, что 145 – это вот точная цифра на вчерашний день. Сегодня она может быть уже ближе к 147, потому что ежедневно достаточно большое количество паспортов у нас
выдается. А сколько всего загранпаспортов в стране существует?
Сколько существует, подсчитать невозможно. Выдано было загранпаспортов 4,5 миллиона только в прошлом году. Поэтому, ну, так примерно, наверное, каждый, ну, 9 из 10 жителей, или, может быть, 8 из 10, они документированы паспортом заграничным. То есть это достаточно большое количество.
Ну, вот у меня тут есть какое-то количество вопросов, большое количество вопросов и разных историй таких, которые приводят наши слушатели и зрители. Они прислали их на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Вот, например, Валерий Николаев из Московской области пишет об официальном сайте МВД, где есть раздел Федеральной миграционной службы, и он спрашивает, почему не сделать там доступными для скачивания бланки заявлений на выдачу загранпаспортов, правила их заполнения, набор документов и так далее. В соответствующих конторах стоят за обычными загранпаспортами огромные очереди, неужели нельзя грамотно организовать работу? Или, например, слушатель из Кишинева пишет, молдавский биопаспорт стоит только 75 евро и месяц исполнения, а русский 680, 8, прошу прощения, 8 месяцев. Почему в России так относятся к своим же гражданам?
Ну, я не знаю, откуда взяты такие, как бы, сроки и цены.
Ой, видимо,
да.
Человек знает,
да,
о чем
ну,
пишет.
Может быть, человек знает, о чем пишет, а может быть, как бы, утрирует несколько ситуаций. Во-первых, я могу сказать, что у нас есть официальный сайт Федеральной миграционной службы, то есть у нас есть свой собственный сайт. Мы работаем в ведении МВД, но у нас самостоятельная компетенция. Теперь то, что касается необходимости бланков и всего остального, ну, здесь два момента я хотел бы сказать, что на сегодняшний день разрабатывается система так называемого электронного документооборота не только в рамках Федеральной миграционной службы, а в целом в федеральных органах исполнительной власти, которая должна позволить вот то, о чем говорит наш уважаемый слушатель, о возможности так называемого, ну, виртуального общения гражданина с уполномоченным органом, который обязан оказать ему определенного вида государственные услуги. И там, где не будет требоваться личного присутствия человека, то там вполне возможно решение вопроса именно этим путем. Ну, пока это только разрабатывается программа. Вот мы не так давно в Мининформсвязи направили свои предложения в части реализации этой программы в рамках Федеральной миграционной службы. Поэтому 2008 год – это только, наверное, стадия подготовки. То есть это как бы не наш спектр ведения.
А почему это так сложно? Вот почему это такая большая история? Ведь во многих странах, да, граждане общаются с самыми разными ведомствами своих государств через интернет и решают массу вопросов с этими бланками, анкетами, заполнениями всяких форм, получением справок таким образом. В общем, ничего хитрого в этом нет. Сколько лет нужно в России хотя бы в вашем ведомстве? Ну вот 2008 год – это начальная стадия, а конечная?
Нет, я был и в Германии, как бы я был и во Франции, и во многих других государствах очереди. Я бы не сказал так, что вот там все идеально, и нет очереди. Есть там очереди, и в государственные учреждения есть очереди, и есть проблемы, в том числе и с получением документов, и разные другие, так скажем, проблемные вопросы приходится решать. Почему это у нас так сложно? Ну, во-первых, это требует введения единой системы, как бы, информационного учета, это во-первых. Во-вторых, необходимо соответствующее развитие телекоммуникационных сетей, которые позволяли бы нам это делать. Насколько мы готовы, я не могу сказать технически. То, что такая работа на сегодняшний день ведется, это действительно так. То есть, и рано или поздно мы к этому придем. Но есть определенного вида услуги, в том числе и по паспортам, которые требуют именно личной явки. Вот, допустим, биометрия, вам необходимо прийти и сфотографироваться.
Ну, понятно,
установленный, да. Либо подать как бы анкету соответствующей фотографии. То есть мы без фотографии не примем. Ну, я не знаю, наверное, фотографии можно переслать по компьютеру. То есть это вполне возможно. Но нам необходимо получить для вас фотографии для того, чтобы мы вклеили вас в обычный паспорт. паспорт. То есть все равно без личной явки здесь не обойтись. Если говорить о стоимости паспортов, то 75 евро – это в рублях тоже достаточно приличная сумма. У нас стоимость биопаспорта на сегодняшний день 1000 рублей – это для взрослого, 500 рублей для, так скажем, детей. Стоимость обычного паспорта, она у нас в районе, наверное, 100 рублей, пошлина, госпошлина, и 400 и 200 платится за паспорта старости, я имею в виду заграничные. Поэтому по суммам это ничем не больше и не меньше.
Еще одна важная тема, ну, в общем, она связана, конечно, с получением паспортов и с пересечением границы, но другая. Вячеслав Степашкин из Москвы задает вопрос, почему своих соотечественников по упрощенной схеме принимают Греция, Германия, Израиль, и почему при такой демографической катастрофе, как у нас, не давать гражданство коренным народам России? Вячеслав пишет, что страну наводняют малообразованные люди из других стран, которые уже забыли русский язык, ну и так далее. Неужели нельзя учиться на чужих ошибках, нежели плодить свои? Вот эта вот история про тех, кто хочет приехать в Россию, кто приезжает в Россию и кто не приезжает в Россию. Действительно ли программа возвращения соотечественников провалилась, как пишут многие средства массовой информации и аналитики? Вы согласны с такой оценкой? Приехало просто на порядке меньше, чем планировалось.
Ну, наверное, к первой части вашего вопроса, вернее говоря, вопроса радиослушателя о том, почему мы, так скажем, не упрощаем процедуру приема в гражданство для соотечественников. Ну, во-первых, она у нас достаточно упрощена. Я могу сказать, что 370 тысяч граждан, иностранных граждан в прошлом году приобрели гражданство Российской Федерации. Это не так мало. Я могу сказать, что немногие страны Европы, наверное, только США нас по этому показателю обгоняет. У нас действует ряд двусторонних соглашений. Есть четырехсторонние соглашения об упрощенной процедуре приема в гражданство с наиболее, так скажем, потенциально привлекательными в этом плане странами. Это Казахстан, Киргизия и Белоруссия. У нас действует упрощенная схема приема в гражданство для наших соотечественников, которые могут еще предъявлять для получения гражданства паспорта образца 1974 года.
Советские.
Да, советские паспорта. И как бы в отношении этой категории граждан процесс приема в гражданство продлен до 1 января 2009 года. Поэтому работа ведется достаточно активно, и так, соискателей гражданства достаточно много. Как видите, их достаточно много и принимается в гражданство.
А кого больше приезжает? Вот в тех, кто приезжает как соотечественники, да? Угу. Или те, кто приезжают как трудовые мигранты? Вот
это несопоставимые люди, цифры, почему? Естественно. Потому что мигрантов как бы на порядок больше, это вполне понятно, что на сегодняшний день Российская Федерация – это наиболее экономически развитый регион бывшего СССР, это потенциально привлекательный для мигрантов регион, где они могут заработать себе и на достойную жизнь, но не всегда, конечно, в достойных условиях, к сожалению. Но, тем не менее, приток иностранных работников в Российскую Федерацию не снижается, хотя я могу сказать так, что потребности регионов и потребности работодателей в привлечении иностранных работников снижаются. Я объясню, как бы, с чем это связано. Если говорить по количественным параметрам, то в прошлом году мы выдали 2 миллиона 140 тысяч разрешений на трудовую деятельность. Вот 370 тысяч гражданства. 2 миллиона 140 – это трудовая миграция.
На самом деле.
На самом деле выдали. То есть тут...
Нет, на самом деле приехал. Без ваших разрешений.
Нет, вы имеете трудиться. Без разрешения въехать в Российскую Федерацию практически никто не может, потому что погранконтроль у нас налажен. Ну, я не могу сказать, что он на 100% эффективен, но достаточно четко работает. И иммиграционный контроль внутри страны. У нас около 20 миллионов граждан въехало в Российскую Федерацию в прошлом году. Из них в рамках трудовой миграции, мы считаем на сегодняшний день где-то в районе 7 миллионов. То есть где-то половина или больше половины иностранных граждан пока еще работают у нас вне рамок правового поля,
Без разрешения на
без
работу.
разрешения на трудовую деятельность. Ну, вот показатель я назвал, более 2 миллионов, это практически в 3,7 раза больше, чем это было в 2006 году.
Давайте мы сейчас зададим вопрос нашим слушателям и зрителям и продолжим разговор на эту тему, потому что вы сказали, что потребности регионов в рабочих руках из-за рубежа, они как бы вот не так однозначны и, может быть, не так велики, да? Если я вас правильно поняла,
А
вы сейчас
потребности
разовьете,
работодателей,
да,
я
работодателей, вы
так
сейчас
сказал бы.
разовьете эту мысль, но я хотела бы вначале задать вопрос нашим слушателям и зрителям. Значит, вопрос мы задаем следующий. Желание не граждан Российской Федерации жить и работать в России, это явление скорее положительное или скорее отрицательное? Как вам кажется? Итак, вопрос для голосования. Желание не граждан жить и работать в России, это хорошо или плохо, да, для страны, вот если совсем просто говорить? Это явление скорее положительное, если вы считаете, что это явление положительное в большей степени, вы набираете номер 660-0113, это московский телефон. Или это явление скорее отрицательное, 660-0114. Голосование начинаем прямо сейчас.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну что, еще раз повторю вопрос. Желание не граждан России жить и работать в стране. Это явление скорее положительное или скорее отрицательное? 660-0113 для ответа «да, скорее положительное», 660-0114 «да, скорее нет, скорее отрицательное». Вот так вот. Ну что ж, пока идет голосование, расскажите, пожалуйста, что вы имели в виду, когда вот говорили о потребностях работодателей. То есть эти работники, они на самом деле нужны или не очень?
Иностранная рабочая сила нужна, и мы должны иметь необходимые программы для того, чтобы наиболее эффективно, так скажем, осуществлять деятельность и по привлечению иностранных работников, и по наиболее эффективному их использованию. Почему я говорю о том, что снижается потребность работодателей в привлечении иностранной рабочей силы? Ну, здесь есть и формальный показатель. Если в прошлом году квота была установлена в размере 6 миллионов, то в настоящее время она не дотягивает и 2 миллионов квотирования. То, которое устанавливается для субъектов Российской Федерации. А квотирование у
То есть
нас...
не больше 2 миллионов в этом году могут въехать в страну официально и
Получить
легально
разрешение на
въехать?
трудовой. Но у нас есть еще резерв определенный, который устанавливается. Но, так скажем, вот по потребности регионов на сегодняшний день определены именно этой цифрой. Там забивается у нас более чем, так скажем, 30%, ну, 25% это так, ну, наш резерв. Так как мы уже говорим, что у нас только по этому году более 2 миллионов было легализовано иностранных граждан. В чем причина? Дело в том, что
К этому году по восьмому году?
по восьмому году.
То есть квота уже исчерпана?
Нет, она квота еще, так скажем, не исчерпана, она только-только начинает работать. Я имею в виду, в прошлом году мы исчерпали всего одну треть квоты.
Поняла.
Была установлена 6 миллионов. На сегодняшний день иностранные работники, к сожалению, въезжающие в Российскую Федерацию, обладают достаточно низким уровнем квалификации.
Вот, давайте мы на этом остановимся, сделаем небольшой перерыв. Результаты голосования узнаем после него. Владимир Каланда, первый замдиректора Федеральной миграционной службы, у нас в прямом эфире «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI.
Ищем выход. Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
И мы продолжаем программу «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. А наш гость сегодня Владимир Каланда, первый замдиректора Федеральной миграционной службы. Мы обсуждаем сейчас, конечно, проблему миграции. Ну и вот только что завершилось наше голосование. Задавали мы вопрос, как считают наши слушатели и зрители, желание не граждан России жить и работать в стране. Будь это этнические россияне там, или люди, которые приезжают из других республик, это явление скорее положительное или скорее отрицательное? Значит, результат у нас уже есть. Как вы думаете?
Ну, я думаю, во-первых, вы слишком мало дали времени, чтобы проголосовать всем.
Ну, уже сколько есть, знаете?
Ну, я думаю...
Мы в процентах посчитаем.
Я понимаю, что в процентах, но репрезентативность, она всегда хромает. Ну, я думаю, голоса могли разделиться поровну.
Ну, в общем, примерно так оно и есть. Не совсем, но почти. Однако перекос в сторону ответа «нет» все-таки существует, потому что 41,4% тех, кто принимал участие в нашем голосовании, считают, что да, это явление скорее положительное. 58,6%, чуть больше половины, тем не менее, считают, что нет, это явление скорее отрицательное. Вот, значит, мы остановились на том, что работодатели тоже считают по-разному, как я поняла, да?
Нет, работодатели считают по одному. То есть они считают, экономически им это выгодно или экономически им это невыгодно. Так скажем, выгодно им привлекать иностранную рабочую силу, или из-за этого они несут определенные убытки и определенные неудобства. Но первое я уже сказал, это низкий уровень квалификации. Вот пример Таджикистана. 800 тысяч граждан Таджикистана приезжают примерно к нам на заработки.
Каждый год?
Каждый год. И всего 22 тысячи – это выпускники средних специальных. То есть 22 тысячи – это объем выпускников среднеспециальных учебных заведений, которые готовят по какому-либо виду или по какому-то роду деятельности. То есть несопоставимые цифры.
Люди, имеющие профессию.
Да, люди, имеющие профессии, люди, которые могут что-то делать достаточно на квалифицированном уровне. Второй момент. Я могу сказать...
Простите, пожалуйста, вот это интересно сразу, если можно. Из Таджикистана 800 тысяч в год. А больше всего откуда приезжают? Оттуда?
Я бы... Так, у нас Украина, Молдавия. Ну, в процентном соотношении я бы сказал так, что у нас Украина, Казахстан, Таджикистан, Молдавия, ну и так далее, по убывающей. Из Киргизии достаточно много приезжает.
А из Казахстана тоже приезжает?
Из Казахстана, да, достаточно много приезжает.
Вот мне казалось, что из Казахстана это не так заметно, потому что, ну, там как бы с экономикой тоже...
Из Казахстана может быть меньше трудовых мигрантов, но больше вот переселенцев, которые переезжают к нам на постоянное место жительства. То есть, опять же, у нас Украина здесь лидирует, а Казахстан на втором месте. Поэтому...
А с Украины сколько приезжает надо?
Вы имеете в виду на заработки?
Ну, наверное,
ну, да. Я думаю, порядка миллиона человек.
Ежегодно?
Ежегодно.
То есть, получается, фактически вот те вот 6 или 7 миллионов, да, набегает в общем?
Да, набегает суммарно.
То есть вы сейчас считаете не только
тех, Я считаю, не только тех, которые
легально.
Но, естественно, мы вот, мы говорим в пропорциональном отношении и по тем, кто зарегистрирован официально. Но мы примерно считаем, что такие же параметры относятся и к так называемой нелегальной трудовой миграции.
А как вы оцениваете? Вы же их не можете все пересчитать?
Ну, все не можем. Есть экспертная оценка. Во-первых, у нас масса правозащитных организаций, которые проводят опросы среди трудовых мигрантов. У нас есть социологические институты. У нас есть фонды, которые работают, так скажем, на этом поле. Поэтому экспертные данные, они есть. Они разнятся, конечно, и параметры там, разница не тысячи, а миллионы человек. То есть одни считают так, другие считают так. То есть какие критерии и какие регионы охватывают.
Если человек находится в России без разрешения на работу, и при этом работает на стройке, да, или где-нибудь еще, он нарушает закон, правильно? Он не должен тут находиться. Его должны выслать.
Он не должен работать.
Он не должен работать.
У нас есть две категории: визовики и безвизовики. Вот лица, которые въезжают в безвизовом порядке, они до 90 суток могут находиться на территории Российской Федерации непрерывно.
Ну
и визовики, да, на срок до визы. Но если он в течение этих 90 суток решит устроиться на работу, он в обязательном порядке должен получить разрешение на трудовую деятельность. Процедура крайне проста. К сожалению, так в силу и правовой неграмотности многих наших трудовых мигрантов, они предпочитают платить достаточно большие деньги непонятным посредникам, которые оформляют им зачастую фальшивые документы, чем просто обратиться в федеральный орган. миграционный, в территориальный орган ФМС России в течение 10 суток при соблюдении соответствующих условий разрешение на трудовую деятельность будет оформлено.
Везде пишут и рассказывают, что там тоже все не очень просто.
Ну, в каком плане не просто? Я поэтому и говорю, что не просто, потому
денег.
Что... Ну, в смысле денег. С деньгами, естественно, все просто. Я хочу сказать так, что вопрос в чем? Что, еще раз, вот я же говорил о том, что очень узок, очень, вернее, очень низок уровень просто грамотности иностранцев. Ведь многие приезжают, не зная русского языка. Ведь вы знаете, что в странах СНГ русский язык начинает преподаваться как иностранный язык. И во многих школах он просто не преподается. То есть к нам приезжают 20-летние или 30-летние люди, которые русского языка не знают. Приезжают по каналам, которые когда-то были как бы определены их родственниками, какими-то их знакомыми и так далее. И вот эта боязнь выхода в официальные органы, она, к сожалению, сохраняется. Я еще раз говорю, что никаких проблем с разрешением на трудовую деятельность при личном обращении мигранта на сегодняшний день нет. У нас достаточно территориальных подразделений, которые эту работу могут и ведут вот достаточно эффективно.
Тем не менее, вот эта вилка, она отчетливая, конечно, да, 2 миллиона там с чем-то квота, и 5 или 6 или 7 миллионов в общей сложности. Несколько миллионов – это вот люди, которые вот тут на свой страх и риск находятся. Сколько было выслано за прошлый год таких?
Ну, выслано – это не наш термин.
А какой ваш?
Ну, у нас есть два официально установленных, так скажем, две официально установленных процедуры – это выдворение и депортация. Выдворено было с территории России.
Это разные вещи, извините.
Это абсолютно разные вещи, потому что выдворение осуществляется по решению суда, и, как правило, вернее, не как правило, оно связано именно с нарушением действующего законодательства, а депортация, она связана с ограничением срока пребывания иностранного гражданина, который
понятно.
В установленном порядке не выехал, и мы его депортируем.
Ну и сколько таких и таких?
Значит, депортировано было за прошлый год 56 человек, а выдворено 28 тысяч. По сравнению с позапрошлым годом, их количество сократилось в два раза.
28 тысяч – это те, кто попался на преступление?
Нет, попалось гораздо больше. У нас более, ну, практически 1 300 000 составлено протоколов об административных правонарушениях в сфере, в миграционной сфере. Ну, не все из них, конечно, связаны с трудовой миграцией, потому что где-то административное выдворение применяется в качестве дополнительного наказания. То есть штраф и административное выдворение. Где-то штраф или, то есть, без административного выдворения применяется. Поэтому, как правило, выдворение, он, это в отношении лиц, которые либо уже допускали нарушение нашего законодательства, либо совершили, ну, грубое административное правонарушение и так далее.
Значит, если в страну приезжает несколько миллионов людей, которые хотят тут заработать, а депортируют при этом за отсутствие документов
выдворяют.
На работу. Да. Ну, выдворяют, ладно, там это преступление, хорошо, мы не будем...
Нет, как раз выдворяют, это административное правонарушение, это не преступление, а депортация.
Депортация
хорошо. Это как раз не за правонарушение.
Ага, извините. Значит, выдворяют 28...
Выдворили 28
тысяч. Значит, это просто в 1000 раз меньше... Я даже не знаю, во сколько это меньше, но это несопоставимо просто. То есть люди поэтому понимают, что сюда можно приехать, в эту страну, да, не иметь документов, делать здесь что угодно, работать на любых условиях, правильно? Приехать на 3 дня к родственникам и остаться здесь на многие годы, подметать улицы.
Абсолютно неверно.
Ну, это называется страна-проходной двор, нет?
Нет, я говорю, это неверно, потому что я уже сказал, что административное выдворение, я же сказал, что у нас, ну, практически 1,5 миллиона административных правонарушений в миграционной сфере. Это достаточно много. То есть мы считаем, оно, хотя и количество их сократилось, и сократилось не на доли процента, а на десятки процентов. Это связано и с совершенствованием нашего миграционного законодательства. То есть и мы, и органы внутренних дел достаточно активно выявляют и каналы нелегальной миграции, и лиц, которые нелегально находятся на территории Российской Федерации и работают в нарушении установленного порядка. Но, Оля, вот вы подумайте, дело в том, что выдворение – это крайне затратная процедура для государства. Нам проще его оштрафовать, вернее, государству, наложить штрафные санкции и заставить его легализоваться на территории Российской Федерации, чем применять административное выдворение, которое осуществляется за счет федерального бюджета. Поэтому мы же не всегда должны видеть вот в человеке такого злостного нарушителя. Я еще раз говорю, во многом это связано с их правовой неграмотностью. Поэтому наша задача и помочь в том числе этим иностранным мигрантам, находящимся в Российской Федерации. Иногда мы даже применяем статью, которая позволяет избежать наложения штрафных санкций на таких иностранных граждан. И в позапрошлом году мы проводили вот такие упрощенные трудовые легализации так называемых нелегальных мигрантов. И в будущем, как бы, это наша политика. То есть мы должны привлекать трудящихся и делать все, чтобы иностранные граждане чувствовали себя здесь достаточно свободно, то есть обладали теми же правами, как и граждане Российской Федерации, и в сфере социальной, и его, как бы, в получении заработной платы соответствующей.
А сколько из них получает гражданство?
Я называл цифру. У нас в прошлом году 370 тысяч.
Это всех, включая соотечественников?
Это всех, включая соотечественников.
А вот мы, если не убрать делим из этой цифры соотечественников?
А мы не делим по соотечественники, они не соотечественники. Как правило, ну, из них это большинство граждане бывших стран СНГ и определенная часть – это дальнего зарубежья. Ну, кто-то из них трудился и получил затем разрешение на временное проживание или вид на жительство и получил гражданство. Кто-то из них не трудился, обратился за приобретением гражданства. Для нас это значение не имеет.
Вот давайте вернемся все-таки к теме. А сколько надо на самом деле рабочих рук в стране?
Мы так до государственной программы переселения не дойдем.
Ну, ладно. Давайте вот сейчас об этом поговорим, потому что вы начали говорить о потребностях работодателей. Да, мы свернули в сторону, но сейчас вернемся. Мне кажется, тут тоже какая-то вилка такая существует. Вот ваша квота, столько, сколько приезжают, и столько, сколько надо.
Это заблуждение. Это не наша квота. Дело в том, что Федеральная миграционная служба квоты не устанавливает. Квоты устанавливаются правительством Российской Федерации по предложению регионов. Мы только работаем в рамках установленные квоты, выдаем разрешение на трудовую деятельность. То есть, если регионы определили свою потребность в иностранных трудящихся как 2 миллиона человек, значит, реально они предполагают, что к ним приедут именно 2 миллиона человек. Но, как сказать, мы можем сказать, что их приедет больше. И я думаю, мы должны будем даже увеличивать эту квоту, потому что мы выберем эту квоту еще до конца этого года.
Откуда же берется квота?
Квота идет, еще раз говорю, по
потребности. Если она не соответствует.
А вопрос в чем? У нас несколько, вот схема выдачи разрешения на трудовую деятельность, ну, в связи с ее упрощением, она вышла за рамки потребностей работодателя. То есть у нас работодатели в субъекте заявляют свои, как бы, потребности в иностранной рабочей силе.
А народ все валит и валит.
Эта квота утверждается, а мы выдаем, так скажем, разрешение на трудовую деятельность вне потребностей работодателя. Для нас не важно. Вот заявлял работодатель о том, что к нему должны приехать 100 мигрантов. Для нас важно, чтобы к нам эти 100 мигрантов пришли. А у кого они будут работать, это задача субъекта, это задача его территориальных подразделений, которые, как бы, реализуют службы занятости соответствующие и так далее. То есть поэтому субъекту надо упорядочить эту работу в первую очередь, для того, чтобы они реально знали потребности свои.
Российское государство, российские субъекты федерации, и вообще российская сторона, она как бы действует в одностороннем порядке. То есть она не определяет реально своих потребностей, не знает, что ей нужно, и
Знаете, я к своей стране, наверное, все-таки лучше отношусь, да. Поэтому я могу сказать, нет, это тоже не так. Потому что существуют на сегодняшний день и специальные программы, которые связаны и с определением стратегии экономического развития субъектов Российской Федерации, и утверждаются схемы территориального планирования, и определяется как бы баланс трудовых ресурсов в том или ином субъекте Российской Федерации. Да, пробелов много. И, кстати, вот одним из катализаторов активизации работы именно в этом направлении стала государственная программа переселения соотечественников. Она, может быть, вот впервые дала вот такой толчок субъектам Российской Федерации достаточно детально проанализировать социально-экономическую ситуацию в своем регионе, выявить наиболее острые демографические проблемы и готовить свои региональные программы переселения, готовить стратегии экономического развития субъектов Российской Федерации. Именно вот с позиции реальных потребностей и реальной ситуации в том или ином регионе.
Ну, опять-таки ведь, как я понимаю, по итогам прошлого года, вот угу. потому что получилось, да, что, угу. что вывели, оказалось, что у регионов нет больших возможностей и, в общем, даже большого желания поэтому принимать переселенцев или соотечественников, или мигрантов, угу. или там как угодно. Потому что те деньги, которые им дают в качестве подъемных, да, это, в общем, деньги смешные для людей, которые снялись, предположим, всей семьей и приехали на новое место. Как бы с работой тоже не все ясно. Вот я знаю такую историю, предположим, когда из Душанбе приехала русская семья учителей, угу. которые всю жизнь жили в городе. Их поселили в деревне во Владимирской области, поднимать там сельское хозяйство. Нет ничего плохого в том, чтобы жить в деревне и поднимать сельское хозяйство. Но, наверное, людей, которые привыкли жить в городе, да, и могут принести пользу в этом качестве, нужно направлять, наверное, в какое-то другое место. Понимаете? Где они, в общем, в конечном счете и оказываются, но уже по своим каналам. Понимаете? То есть какая-то бессмысленная такая история происходит.
Нет, но я могу сказать, что эта бессмысленная история произошла вне рамок государственной программы, потому что Владимирская программа Владимирской области на сегодняшний день еще не утверждена. И кто их там поселил?
Может быть, не Владимирская, может быть, рядом, соседняя.
Может быть, соседняя, этом, да. Но я могу сказать, вот пример, вы говорите, поселили. Вот, у нас в прошлом году был выпуск Дальневосточного государственного аграрного университета. Как вы думаете, сколько выпускников поехало работать в село?
Сколько?
3%. Еще в 2005 году их было 15%. Поэтому, если говорить о развитии села, здесь я тоже могу сказать, что у нас на сегодняшний день есть соответствующие федеральные целевые программы, которые очень активно работают. Они, может быть, еще в недостаточной степени используются даже самими регионами. Ведь бюджет выделяет достаточно много средств на федеральную целевую программу социальное развитие села до 2013 года.
Это понятно. Но я говорю о том, что кого-то нужно посылать в село, да, кто вот хочет там находиться и работать. А кто-то приспособлен для другой жизни mm-hmm. и больше пользы принесет в другом месте.
Возражает? Это же... Кто возражает? Мы не возражаем, и никто не возражает. На сегодняшний день, я еще раз говорю...
Только не работает.
Почему не работает? Абсолютно работает. У нас региональные программы предусматривают ряд территорий вселения. Вот, допустим, в Новосибирской области территория вселения является сам город Новосибирск, столица. В других регионах это и малые города, и сельские районы, и, так скажем, пограничные территории. Поэтому выбор на сегодняшний день из тех же 12 пилотных регионов, где региональные программы утверждены, достаточно большой, куда можно ехать. Можно ехать и в город, можно ехать и в село.
Угу. А сколько народу, например, присылают заявки? А потом ими не пользуются. Вот у вас есть такая статистика? Сколько реально вначале собираются вернуться по сравнению с тем, кто на самом деле возвращается?
Ну, я могу сказать так, что вот пока таких точных статистических данных мы вам дать не сможем. Я могу... Вот на сегодняшний день у нас около 6 тысяч анкет. Это тех, кто мы... Те, кто реально принял решение переехать в Российскую Федерацию. Более тысячи, около 1300 уже свидетельств участников государственной программы выдано, и 1005 человек у нас переехало в Российскую Федерацию. Это вот то, что касается, вы говорили
это
о том,
что...
Это за
какой период?
Это с сентября прошлого года.
1005.
А планировали
сколько?
Вот, как скажем, никто никогда не ставил рекордных цифр. И никто никогда ведь...
Нет, ну там же были какие-то ориентировочные...
Я сам был членом межведомственной комиссии по подготовке государственной программы, и вся информация, которая была опубликована в средствах печати о том, что это десятки миллионов, мы всегда говорили о том, что реальное количество наших соотечественников – это 25-30 миллионов, проживающих за рубежом. То есть это все потенциально переселенцы. Но не все из них, естественно, соберутся переехать, даже если в Российской Федерации им будут предоставлены самые благоприятные условия. Большинство из них уже адаптировалось.
Столько здесь не надо.
Нет,
скажите.
Я думаю, в Российской Федерации нужно именно столько, если не больше. Поэтому мы заинтересованы в приезде, я еще раз говорю, всех, кто решил переехать на территорию Российской Федерации. Потенциально Так, если говорить о потребностях вот этих 12 регионов в прошлом году, количество переселенцев было заявлено в пределах 7 тысяч человек, но исключая Калининград, у Калининграда как бы своя собственная программа. Поэтому можно сказать, да, мы недоработали. Недоработали. Недоработали и по объективным причинам, и по субъективным. У нас региональная программа последняя была утверждена, если мне память не изменяет, в октябре месяце. А пока все региональные программы не были утверждены, мы не могли включать тот или иной субъект в реализацию государственной программы.
Вы думаете, какая главная причина?
Главная причина, вот то, о чем я говорил, это то, что субъекты, ну, не всегда правильно понимают, так скажем, насколько она может быть позитивна для
мало
этого региона.
Дают людям.
Ну что значит мало денег?
Условия,
денег можно давать до бесконечности. Угу. Можно построить прекрасное жилье в Амурской области или в Хабаровском крае. Но если не сделать этот регион социально и экономически привлекательным не только для соотечественников, но даже для своего собственного населения, люди, пожив там определенное время, будут мигрировать. И мигрировать в те регионы, которые им более экономически выгодны.
У нас остается пару минут. Буквально вот Саша спрашивает вас, сколько людей уезжают за бугор из России и отказываются от российского гражданства?
Ну, я могу сказать, что таких людей десятки. Не тысячи, а просто десятки.
Ну, в прошлом году сколько было?
Ну, я не могу по памяти вспомнить эту цифру, но если было 2-3 указа президента Российской Федерации о выходе из гражданства, ну, там, естественно, не в отношении одного человека, но, может быть, человек 50 где-то так. Немного отказов именно
вот
от российского
такая
гражданства.
Такая большая серия вопросов о том, коротко я спрашиваю, зачем нужно регистрировать всех, кто приезжает в Москву из-за границы на несколько дней? Это действительно так. Нигде такого нет, пишут люди. Там люди приезжают из Америки, из Литвы, откуда-то еще, им всем нужно идти и получать вот эту вот временную регистрацию.
Нет, они должны зарегистрироваться по месту пребывания.
Но они ведь уже получили визу или что-нибудь.
Нет, дело в том, что это заблуждение о том, что никто не регистрируется за рубежом. Если вы приехали в гостиницу, вас регистрируют в гостинице. Если вы приехали в частный сектор, как, допустим, в Германии, вас зарегистрирует хозяин этой жилплощади. Так же и у нас. То есть у нас на сегодняшний день не надо иностранному гражданину являться. Он может направить почтовое уведомление по почте. Ну, имеется в виду лицо, которое предоставляет ему жилплощадь. Он может зарегистрироваться через гостиницу, если он остановился в гостинице. У нас достаточно много...
То есть никаких здесь изменений не предвидится?
Ну, у нас и так либеральная процедура миграционного учета.
Самый последний вопрос, секунда, буквально из Томска. Планируется ли в будущем двойное гражданство? Если планируется, то с какими государствами?
Ну, во-первых, институт двойного гражданства многими государствами признается как... Да не соответствующие интересам государства. У нас есть два договора с Таджикистаном и Туркменистаном о двойном гражданстве. И, насколько я знаю, пока не предполагается подготовка каких-либо иных договоров о двойном гражданстве.
Спасибо вам. Время наше истекло, к сожалению. Владимир Каланда, первый замдиректора Федеральной миграционной службы, был сегодня в программе «Ищем выход».
Спасибо всем, кто меня слушал. Будем рады помочь тем, кому это необходимо.
Ищем выход.